Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик храма Большой Златоуст, а также руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, отец Дмитрий Бажанов. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы продолжаем нашу любимую тему «История церкви» или «Общецерковная история».
Да.
Закончили мы на начало XIV века. Сейчас, по-моему, паламидские споры.
Да. Мы как раз тема. В прошлый раз говорили о том, что приезжает в Константинополь Варлаам Калабриец, начинает свою бурную деятельность, и вот свидетель Григорий Палама, или Палама, если по-гречески говорить, получает вдруг информацию о том, что такой деятель говорит о том, что никакой молитвенный опыт невозможен, что исихазм – это некоторая ересь и так далее. И вот как раз на этом мы остановились. Как будет дальше действовать будущий святитель Григорий Палама? Значит, Григорий Палама в это время был на Афоне. Афон был центром исихазма. Исихия по-гречески переводится как «покой», «тишина», «безмолвие». И мы с вами помним, что Афон официально стал таким монашеским центром в X веке, но на самом деле монашеские общины там существовали уже много веков и до этого. А с X и XI веков Афон стал такой, и до нашего времени пребывает, своеобразной монашеской республикой, во главе которой стоит протос, то есть несколько игуменов разных монастырей составляют совет, и так они управляют этим полуостровом Афон.
Угу.
Что такое умное делание, что такое умная молитва? Об этом мы кратко сейчас упомянем, потому что это отдельная тема. К XIV веку умное делание было распространено, и Афон был центральным местом умного делания. А вообще непрестанная молитва, то, к чему призывает нас апостолы, то, к чему призывал Христос, то, что Он делал Сам, это мы в начале нашей жизни христианской должны начинать день с молитвы, продолжать ее и завершать перед сном грядущим вечерним правилом. А вообще, по-хорошему, к концу жизни мы должны действительно непрестанно молиться. И мы с вами знаем, что святые отцы всегда рекомендуют в самых сложных обстоятельствах совершать короткие молитвословия. И когда нет времени, возможности помолиться какой-то долгой молитвой, то всегда «Господи, помилуй», «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или «Молитва мытаря, Божия милость, помилуй грешному», и так далее. И традиция к XIV веку таким образом не являлась новшеством, а восходила к первым египетским монахам конца III века, к Евагрию Понтийскому, IV век, преподобному Иоанну Лесочнику, VII век, и особого апогея достигает учение об умном делании у преподобного Симеона Нового Богослова. Это уже X и начало XI века. В более поздние времена умное делание связывается с именем преподобного Никифора Исихаста, XIII век. И основным препятствием к умному делу является рассеяние. Поскольку наш падший человеческий ум привязан к внешним объектам, которые не имеют ничего общего с образом Божьим в нас, то первая задача молящегося является так называемое собирание ума, объединение своего «я» в единое целое. И вот для этого разные православные аскеты использовали в том числе и дыхание как постоянный элемент нашего психосоматического бытия. И вот зачитаю небольшую цитату из преподобного Никифора Исихаста о трезвении и хранении сердца. «Ведомо тебе, что дыхание наше есть естественный путь к сердцу. Итак, собрав ум свой к себе, введи его в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, и вместе с сим вздыхаемым воздухом пануть его сойти в сердце и там остаться. подобает же тебе при всем знать, что когда ум твой утвердится в сердце, то ему не следует оставаться молчащим и праздным, но непрестанно творить молитву: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, и никогда не умолкать. Сразу же оговоримся, что вот все эти упражнения психосоматические возможны лишь с опытными духовниками, которые сейчас уже, ну, наверное, совсем уже единицы. Вот, поэтому мы рассуждаем о том опыте, который был распространен в древней церкви, затем в церкви средневековой. Вот, и так или иначе, есть разные методы. Смысл в одном, чтобы молящийся не отвлекался на внешнюю среду, а сосредотачивался на молитвенном делании. Для современных людей есть очень хорошее объяснение и поучение о Иисусовой молитве у святителя Игнатия Брянчанинова. Там прямо ряд поучений, можно открыть, кто интересуется. Там он очень важно говорит о том, что не нужно новоначальным там искать каких-то вот таких психосоматических там опытов, упражнений, да, то есть это может быть опасно, это уже для продвинутых молящихся, монашествующих. А вот то, что каждый христианин должен со вниманием, не торопясь, молиться, в том числе и молитвой Иисусовой, и что это очень полезно, и как достичь внимания при этой молитве, у Игнатия Брянчанинова это хорошо изъясняется. Но это для современных людей. Мы вернемся к Григорию Паламе. Итак, опыт молитвы был всем известен. То есть монах, он для того и живет, чтобы спасаться и уже здесь при жизни достигать того, что святые отцы называют обожением. И когда святитель Григорий, живя вот этой практике, мы помним с вами, что его папа при дворе императора Андроника Старшего мог прямо на заседание Сената уходить в умное делание. Поэтому Григорий Палама знает, что это такое, знает, что такое молитва, знает, что такое духовный опыт. И вдруг до него доходит письма Варлама Калабрийца, такого интересного профессора из Константинополя, который говорит о том, что, оказывается, вся эта практика монашествующая — это, ну, полный пшик, и вообще такого не бывает. Ученик Акиндин пересылает несколько трактатов Варлама святителю Григорию, и с этого начинается история паламитских споров. В полемике с Варламом святитель Григорий написал 3 трактата в защиту священно-безмолвствующих, то есть исихастов. Эти 3 трактата стали первой частью его 3 триад об исихазме. Мы с вами говорили, что в древности и затем в средние века были популярны именно вот такие триады, как у неоплатоников было, 3-3-3, и вот такие вот создавались богословские произведения. Варлам в ответ пишет святителю Григорию о том, что он, Григорий, совершенно невежда, но он не знает, что Палама-то при дворе, его папа был, и сам он получил блестящее образование, бросил мир, ушел в монастырь, и разбирается и в аристотелевской философии, и вообще ну, один из лучших людей своего времени, да, образованнейших и вообще из общемировой истории. И Варлам, когда пишет Паламе, то он обозвал исихастов пуподушниками. Ну, то есть там он обвинил монахов в мессалианстве, то есть такой секте, которая отрицает таинство церковное. И поскольку Варлам в это время был в фаворе при дворе, то это все очень походило на такой своеобразный донос. То есть могли быть репрессии. Вот. Варлам пользовался полным доверием императора. Он, когда, мы с вами в прошлый раз говорили, вел переговоры с папскими легатами, то они, конечно, провалились, но в Константинополе еще этого не поняли и считали, что он очень блестяще все провел. Вот. И в 1339 году его отправляют в Авиньон к папе послом императора Андроника II, к папе Бенедикту XII. Вот. И Варлам должен был провести переговоры о соединении церквей для того, чтобы получить помощь от Запада в виде крестового похода против турок. Переговоры оказались совершенно неудачными. папа выдвинул условие, что о крестовом походе может быть речь только после воссоединения церквей. Ну, то есть, что такое с точки зрения папы воссоединения церквей? Значит, признание православными своих заблуждений и присоединение к католичеству. Вот. А Варлам пытался ему доказать, что мощное западное войско, которое разобьет турок, как раз и станет тем аргументом, благодаря которому все в экстазе сольются вместе с папой. Вот. Папу эти доводы не убедили. И тогда Варлам пишет новый трактат, в котором излагается его собственная программа соединения церквей. Смысл его очень такой интересный, своеобразный. Он как рассуждает? Поскольку об исхождении Святого Духа наверняка ничего не известно, тут все богословы просто попадают со стульев, то следует убрать филёквы символа веры. Просто раз вычеркнуть. Вот. Таким образом, простой народ успокоится, а богословы пусть думают, что хотят. Ну, то есть, мы с вами уже говорили о том, что он рассуждал совершенно неправославно. Вот. Он не понимал, что как раз то ради Варлама, в кавычках, святитель Григорий и разработает это учение православное о нетварном фаворском свете, о нетварных энергиях. Вот. И как раз после этого те, которые знают учение святителя Григория, уже не будут подобные вещи, как Варлам, говорить. Вот. Аргумент этот в Авиньоне также не сработал. Бенедикт XII ответил, что, может быть, грекам ничего не известно наверняка об исхождении Святого Духа и от сына Филёквы. А вот Святому Престолу папскому это уже давно все известно. И от греков требуется лишь признать свои ошибки и согласиться с единственным верным мнением. Все очень просто. Мы с вами говорили, на Западе подписано, подпись поставлена, все к исполнению. Думать не надо. Вот. И эта неудавшаяся миссия стала началом конца карьеры нашего бравого Варлама, энергичного калабрийца. Варлам вернулся в Константинополь, провалив свою миссию, и там столкнулся с широкой оппозицией монахов, которые тоже отрицали, что вопрос о Святой Троице можно решить по-варламовски, то есть простой ссылкой на незнание Бога. И монашеская точка зрения выражала общественное мнение большинства византийцев. Варлам опубликовал свой последний полемический трактат против мессалян, а Григорий Палама – новые три триады в защиту исихастов. Более того, на Афоне он написал так называемый «Святогорский Томас», это очень известный документ вероучительный, можно сказать, правила веры, подписанный в 1340-1341 годом собором афонских игуменов и монахов на нескольких языках. Вот. И в этом документе сформулированы основные положения православного учения о богопознании. И именно здесь говорится о том, что поскольку сущность Божия непознаваема, и мы познаем его по его действованиям или энергиям, именно благодаря этому мы можем зреть Бога и иметь опыт молитвы, иметь реальный опыт богообщения. Иначе все наши молитвы, все наши таинства были бы тщетны, что является совершенным заблуждением. И в 1341 году в Святой Софии состоялся собор, который 10 июня осудил Варлама и провозгласил Святогорский Томас официальным учением церкви. Варлам немедленно принес покаяние, он боялся репрессий, скорее всего, не искренне, потому что в тот же вечер отплыл в Италию, где вновь присоединился к католической церкви. Вот. Не найдя применения своим талантам богословским, он начал преподавать греческий язык великому Петрарке, вот. Но в этом тоже не преуспел. Но в конце концов Варлам добился того, что был рукоположен папой римским в епископе Кирасийске, это местность, где был распространен греческий обряд. И в 1346 году он вновь посетил Константинополь, все в этот раз уже в качестве папского легата. И папа не понимал, что этот выбор его совершенно не тактичен. И миссия Варлама окончилась провалом. Он вернулся в Калабрию, где и скончался в 1348 году. Все, с Варламом мы историю закончили.
1348?
Да. Теперь вернемся к тому, о чем говорил Григорий Палама. Собор 1341 года подтвердил учение святителя Григория о возможности непосредственно знания Бога. И здесь очень важное учение. Учение построено на различии сущности Бога и его энергии. Это учение восходит еще к отцам каппадокийцам, к IV веку, к учению Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, Амфилохия Конийского, о том, что сущность Бога непостижима, недоступна, и мы Бога познаем по его действованиям или энергиям. Угу. Вот. Но то, что энергии эти нетварные, об этом как раз и учил святитель Григорий Палама. То есть Григорий Палама развивает тысячелетнее наследие Древней Церкви. Более того, сразу же еще раз напомню, что Григорий Палама развивает учение как раз отцов каппадокийцев. Угу. Дальше. Уточняет. В прошлый раз мы, по-моему, про это говорили, но если нет, то не будет лишним еще раз напомнить о том, что у нас в России к синодальному периоду, к концу синодального периода, началу 20 века, не было качественных переводов святителя Григория Паламы. Учение его было забыто, то есть, да, было второе воскресение Великого Поста, связанное с именем Григория Паламы, были его иконы, а его учение было уже забыто. И именно это явилось следствием так называемых споров вокруг имя Славия. Это отдельная тема. Просто вот, потребовался 20 век, потребовались труды архиепископа Василия Кривошейна, Киприана Керна, протоиерея Иоанна Мейндорфа, которые заново для русских открыли святоотеческие переводы Григория Паламы. И у нас сейчас есть возможность обсуждать споры об имя Славии. А вот в начале 20 века лучшие богословы, представители русской богословской школы, попросту не знали святоотеческого учения Григория Паламы. Вот почему сейчас про это разговариваем. Почему про это сейчас с вами так подробно говорим. Итак, учение построено на различии сущности Бога и его действования или энергии. И нужно понимать, что подразумевает святитель Григорий под энергией божества. Значит, в своей основе спор между Варлаамом и Паламой сводился к вопросу, насколько подлинное знание Бога может отличаться от аристотелевских определений. Выступая на стороне афонских монахов, Палама не просто защищал один из способов молитвы, но целое мировоззрение. Для него защита исихазма была в то же время утверждением возможности богопознания, возможности еще в этой жизни видеть нерукотворный свет преображения, о котором писал подробно Симеон Новый Богослов. Святитель Григорий подчеркивает, что человек является единым целым, единством духа, души и тела. При этом дух человека неотделим от жизни самого Бога, от Духа Святого. Если человек отказывается от этого природного, естественного родства с Богом, то он подвергает себя смерти и теряет свою человечность. В своем родстве человека с Богом через Дух Святой состоит смысл и содержание образа Божия в человеке. Однако образ Божий не ограничивается одним лишь Духом. Христос явился нам во плоти, благодаря Боговоплощению, почтив тем самым и человеческое тело, чтобы, по выражению Паламы, присадить ангелов, которые в противном случае слишком возгордились бы. Ангелы всего лишь вестники, в то время как человек – венец и царь творения, именно потому, что в нем сосредоточено все творение, включая духовный и материальный мир. Это как раз учение Григория Ниского, Григория Богослова о том, что человек – это микрокосм, в нем соединяется и душевное, и телесное. Вот. Такой взгляд на человека как на единое целое, как на союз души и тела, и объясняет, почему, согласно исихастам, в молитве должно участвовать и тело. То есть, вы знаете, сейчас в наше время очень часто любят говорить: «Я верю в Бога в душе». Mm-hmm. Там, а вот вы как часто причащаете? «А зачем? Мой в душе». Я всегда предлагаю самый простой вариант. Придя домой, сервировать стол, накрыть, там, налить супчик, там, второе, третье, расставить. Салфеточку можно тоже, там, слюнявчик одеть, там, сидеть. Посидеть 20-30 минут, посмотреть на еду и, не прикасаясь к ней, ее просто выкинуть. Это же глупость будет, потому что мы существа психофизические, нам нужно и духовное, и телесное. Поэтому Мы с вами знаем практику церкви. Мы с вами что делаем? Крестимся, то есть рукой наносим на себя крестное знамение. Мы делаем поклоны. И вообще всей аскетической практике церкви известно то, что в какой-то период мы делаем поклоны, например, в Великий пост, там, в кельях дома, монахи в кельях, мы дома можем делать поклоны. Святитель Игнатий Брянчанинов очень часто говорит, что если слишком много энергии у человека, и там он не может успокоиться, то для того, чтобы привести себя в порядок и в спокойствие, стоит физически нагрузить себя и поделать какое-то количество поклонов, например, земных. Вот. То есть мы в церкви имеем дело с материей, с нашим телом, поэтому падаем ниц, преклоняем колени, осеняем себя крестным знаменем, целуем иконы, ставим свечки, они тоже из воска, они не духовные, почитаем мощи святых угодников и так далее, можно перечислять долго. Более того, когда мы причащаемся телу и крови Христовых, то мы не просто стоим там как-то духом, что-то чувствуем, а именно причащаемся зримо телу и крови Христовых. Это все тайна, но, тем не менее, она осязаема в этом плане. И поэтому переходит, рассуждая святитель Григорий, связь молитвы с дыханием – это лишь выражение общего положительного отношения к телу, о котором Паламов все время говорит. Тело следует подавлять и ограничивать лишь тогда, когда оно восстает против духа и стремится к независимости от него. Мы с вами помним, что в раю, когда человек был, не имел греха, то он был гармоничен, находился в полной гармонии. То есть духу подчинялась душа, душе – тело. И вообще вся задача христианской жизни – обратно дисгармонию нашего тела, дисгармонию нашего человеческого всего состояния души, духа и тела, привести в обратное состояние первозданного человека, чтобы духу подчинялась душа и душе тело. А мы, когда находимся в падшем состоянии, в греховном, то у нас тело постоянно диктует, что делать. То есть, к примеру, приходит папа или мама домой вечером, она понимает или он понимает умом, духом, что нужно сейчас сделать с ребенком уроки, там, поиграть, что сделать там такое. Но заходя домой, тело говорит: так, нужно поесть, я голодный, там, вообще спать хочется уже, наработались и так далее. То есть мы все время находимся в состоянии дисгармонии, и как раз святые люди – это те люди, которые смогли привести свою человеческую природу, вернуть обратно в нормальное состояние.
Гармонию.
Да. Не у всех христиан это получается, но те, которых получается лучше всего, мы как раз называем святыми. И почитание святых церковь всегда христоцентрична, и когда мы молимся святым, то как раз читаем их труды, труды святых отцов, то мы как раз всегда и стараемся, чтобы святые открыли нам, как нам реализовать Евангелие в жизни, то, что они уже сделали. Вот как они смогли бороться со своими страстями, как они смогли бороться с грехом, чтобы подчинить свое тело и душу духу. И вот Григорий Палама говорит о том, что жизнь человеческая сосредоточена в крови и поэтому имеет свой центр в его сердце. И когда монах молится, помещая свой ум в сердце, ему открывается сама божественная жизнь. И зачитаю из «Триад» в защиту священно безмолвствующих небольшую цитату святителя Григория. В своей несравненной любви к людям Сын Божий не просто соединил свою божественную ипостась с нашей природой, облегшись живым телом и разумной душой, дабы появиться на земле и жить с людьми. Он также соединяется с человеческими ипостасями, сливаясь с каждым верующим через причащение Его святому телу. Ибо Он составляет с нами одно тело, превращая нас в храм целокупного божества, так как в теле Христа обитает вся полнота божества телесно. В таком случае невозможно ему не просветить тех, кто достойным образом участвует в божественном сиянии его тела внутри нас, проливая сияние на их души, как некогда на тела апостолов на Фаворе. Ибо поскольку это тело – источник благодатного света, в то время еще не соединилось с нашим телом, оно сияло внешним образом на тех, кто были достойны приблизиться, передавая свет их душам через очи разума. Но сегодня, соединившись с нами и обитая внутри нас, оно освещает нашу душу изнутри. То есть в этом отрывке утверждается реальность общения Христа с человеком в теле Христовом, в таинстве Евхаристии. С момента Боговоплощения не следует Бога искать вовне. Он находится внутри нас. Апостолы на Фаворе видели лишь внешний свет, ибо Христос еще не умер и не восстал из мертвых. Но после воскресения мы все без исключения являемся самым реальным, живым образом членами Его тела, Церкви. Обвинение исихастов в мессалианстве является поэтому клеветой, потому что святитель Григорий как раз все обосновывает на таинство Церкви, на крещении и на Евхаристии. То есть восприятие Христа начинается именно через крещение, и апогея этого совершается в Евхаристии, когда мы почищаемся телом и кровью Христова. Христос освящает историю, явившись в наш мир во времени, и наша жизнь в истории обращена в будущее и состоит в осуществлении всех возможностей, данных нам Богом во Христе, для достижения спасения себя и всего творения во втором пришествии. И второе пришествие есть живая, уже совершающаяся для христианина реальность в его сакраментальном и духовном опыте. Поэтому будущее царство уже внутри нас. И в ожидании полного обнаружения своей славы в последний день мы как раз ждем этого царствия. И как раз помните, о чем говорил Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых», как Алеша Карамазов говорит, что сердце человека есть поле битвы, и как раз в нем борется Бог с дьяволом. То есть Царствие Божие внутри нас есть. И как раз весь святоотеческий опыт аскетический и говорит о том, что мы можем сделать из нашего тела, из нашей человеческой природы храм Божий, храм Духа Святаго, стяжав его благодать, а можем, наоборот, его разворотить, сделать развратным, развороченным и вселить в разные муки. Поэтому все зависит от того, со Христом мы или против Него. И вот как раз-таки умное делание более всего способствует, ну, если можно сказать, скорейшему соединению со Христом. Таким образом, сущность полемики между Варлаамом и Паламой сводилась к проблеме богопознания. Варлаам утверждал, еще раз напомню, что человеку доступно лишь символическое представление о Боге, а не реальное общение с Ним. Для Варлаама фаворский свет – это лишь символ, лишь, ну, можно сказать, фокус, показанный Христом для того, чтобы лучше проиллюстрировать свои мысли, которые он хотел донести до апостолов. Еще раз напомню, что вот как раз центральная тема проповеди святителя Григория как раз вокруг преображения Господня. Во время преображения Господня, когда Христа, Моисея, Илью и апостолов Петра, Якова, Иоанна осеняет облако, благодать Святого Духа, как раз вот это благодать есть нетварные энергии божества, которые апостолы видели не физическими очами. Если мы с вами посмотрим на икону преображения, то апостолы находятся внизу, размещаются и как бы не обращаются глазами к этой славе Божией, а духовными очами лицезреют ее. Вот можно обратить внимание на икону преображения, любую православную, и там это четко видно. И для Григория Паламы такой подход неприемлем. Христос не символически, а действительно вошел в историю. И фаворский свет – это реальный божественный свет, которым действительно сияло тело Спасителя. Да, Христос показал славу своим ученикам до воскресения. Если мы с вами хронологически расположили преображение, то оно как раз начиналось до шествия Христа на страсти в Иерусалим. Как раз примерно дней за 40. И для того, чтобы утвердить и показать, что Он идет умирать за всех людей, Он показывает, что Он Сын Божий. Он не просто человек, а Бога-человек. Поэтому, согласно учению святителя Григория, реальное общение и соединение человека с Богом, при котором Бог и человек причастны общей жизни, возможно и объективно. И основой для этого соединения служит ипостасное единство человеческой и божественной природы во Христе. Поэтому Палама защищает христологию на уровне веры, на примере молитвенного опыта Церкви. Видение Бога возможно, когда божественная энергия сообщается человеку, по-настоящему им усваивается. В этом состоит смысл спасения, и сообщение божественной энергии и есть восприятие Христа, которое происходит в таинствах крещения и Евхаристии. В ответ на обвинение Варлаама в мессалианстве святитель Григорий в Святогорском Томасе отмечает, что внутри христианской церкви существует пророческое служение святых. Святые, независимо от своего положения в церковной иерархии, обладают в нашей церкви вероучительным и духовным авторитетом. Это неотъемлемая черта восточного христианства, присущая ему искони, и оно совсем не отвергает церковную иерархию, а наоборот, создает необходимую поддержку равновесия в церкви. Синергия, сотрудничество между Богом и человеком, является соработой человека с благодатью, полученной им при крещении. И, как мы с вами уже сказали, святой тем отличается от обычного христианина, что он делает это лучше него, это и есть признак святости. Именно в этом корень того авторитета, которым обладает святой или святая в церкви. И в истории мы видим постепенное, одно за другим, восхождение человеческих ипостасей к единству с Богом. И это единство происходит на ипостасном уровне, а не на уровне естества, не на уровне природы, которое раз и навсегда не слитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо, было объединено с Богом в воплощении. Поэтому ипостасное спасение человека должно быть глубоко личным и свободным процессом. То есть наша природа человеческая во Христе уже спасена, но захотим ли мы спастись сами, субъективно, это зависит от каждого из нас. Если мы услышим призыв Христов и пойдем за Ним, и будем исполнять Его заповеди, участвовать в таинствах церковных, в богообщении, то мы также можем стать причастными Христу. Если мы этого не желаем, то Бог насильно никого не желает за собой тащить, можно сказать. Святой Дух, который снизошел на апостолов в Пятидесятницу, это реальное присутствие Бога. Энергии сообщаются личностям и сами носят личностный характер. Они ипостазируются в отдельных лицах. Почитая святых, мы чтим божественное присутствие в том или ином праведнике, некоторые из которых даже были названы друзьями Бога. И люди могут действовать божественным образом, и поэтому в своем ближнем мы можем видеть тоже Христа. Вот почему мы должны почитать иконы, написанные. Каждый человек – тоже икона, тоже образ Божий. И каждого человека тоже нужно почитать и уважать. Вот, поэтому учение святителя Григория Паламы об энергиях Божьих глубоко антропоцентрично. Мы освящаем все, чем мы пользуемся, и все элементы тварного бытия отныне устремлены к человеку, который, осуществляя свое личное спасение, увлекает за собой все свои взаимоотношения, все жизненные атрибуты, все, что связано с ним, друзей, родственников, таланты, творения своих рук и так далее. Это то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Исторический паламизм сложился в то время, когда в Европе началось так называемое возрождение, ну, с точки зрения христианства, это, наоборот, деградация, и период зарождения гуманизма. И это было связано с секуляризацией культуры, с обмерщением культуры, с лишением сакральных смыслов культуры. Если средние века рыцарство – это, наоборот, понятие чести, верности, служения Богу, то в эпоху Возрождения средневековье стали называть, вот каким, какие вы помните эпитеты из университета, давайте вспомним. Темные века тире темное средневековье, да?
Темное средневековье.
Ну вот, ну говорят так, то есть обычно считается, что до Возрождения все было, ну как вот у нас, вот до Владимира Ильича Ленина вообще жизни не было, ничего не цвело, и только после 17-го года появилась жизнь. А до этого никого не было. Ни инженеров, ни ученых, ни культуры. Даже Пушкин по какой-то ошибке, как Достоевский.
Ну, это все перевернуто.
Да. И вот то же самое мы живем, поскольку вот в западной культуре поствозрождественской, пост такой христианской, то мы тоже эти клише все и берем. То есть то, что вот средневековье темное, значит, все плохо было. И в то время, когда на Востоке снова расцветала святоотеческая мысль, направленные к синтезу человеческого и божественного, западная мысль навсегда в этот период уже разделалась с Богом, поместив его на небесах и самостоятельный автоном от него, занявшись решением человеческих проблем на Земле.
Вот когда началось все это изменяться в Европе, да?
Да, 14 век, это начало всего этого дела. Mm-hmm. И как раз возвращение к язычеству,
к античности,
к чувственности, да. Красота женского тела, там и да, всего. Да, да, да. И вот все это дело начинается. А вот то, что борьба духа, высота духа, верность, это уже все стало угасать. То есть вот всем известно, что современная европейская цивилизация представляет собой результат развития западной культуры. И возрождение, затем последует реформация, контрреформация, эпоха просвещения и прочее одержали триумфальную победу в истории западного мира. И в то время паломизм, застыв навеки, не оказал совершенно никакого влияния на западную жизнь, навсегда остался малопонятным для западного христианина, мистическим восточным учением, доступным лишь специалистам. Вот на этом хотел бы
сегодняшнюю передачу закончить. А я хочу напомнить, что это была передача «Общецерковная история». Мы продолжаем говорить о том, как развивалась церковь. У нас в студии был отец Дмитрий Бажанов. Он клирик храма Большой Златоуст, а также руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Тема сегодняшняя – паломитские споры. Так?
Да, тема сложная, серьезная, но все-таки про это тоже нужно знать. Поэтому прошу прощения за перегруз информации.
Очень интересная. Спасибо большое, отец Дмитрий.
Большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.